эндогенная теория воздействует на клетки иммунной системы. И наоборот, клетки иммунной системы продуцируют цитокины, которые действуют непосредственно на клетки нервной системы. Ну, пример, например, цитокин, называемый интерлейкин-1, макрофагальное происхождение, то есть продуцируют клетки макрофагами. Действует на центр терморегуляции, повышая температуру тела до 40 градусов. Интерлейкин-1. Действие на клетки коры больших полушарий вызывает запредельное торможение и сон. Это вот пример взаимодействия цитокина иммунной системы и наших клеток центральной нервной системы. С другой стороны, эндогенная теория, это пептиды клеток нервной ткани, действует на клетки иммунной системы, управляя процессами их активации и пролиферации. И, наконец, клетки, пептиды клеток иммунной системы, например, пептиды тимуса, действуют на железы внутренней секреции, в частности, на гипофиз. Таким образом, осуществляется нейроэндокринная иммунная регуляция. Фактор реакции иммунитета последней работы клеток иммунной системы условно делится на антиген неспецифические, антиген неспецифический и антиген специфический функции. То есть функции, способные узнавать и запоминать антиген. Это значит антиген специфический и антиген неспецифический. Ну что такое антиген неспецифический? Это в основном пограничные ткани, кожа и слизистые, которые препятствуют проникновению вируса в организм. Клетки крови, все включая эритроциты. Эритроцит в крови является хорошим сорбентом. Они имеют рецепторы к компонентам комплемента. Захватив тканях иммунные комплексы, вирусные антигены и антитела, они несут в печень. И, например, вам, наверное, будут говорить, здесь иммунный комплекс, значит, HBS-антигены и, значит, антитела, которые обычно, так сказать, откладываются в клетках почек. Так вот, значит, эритроциты захватывают эти иммунные комплексы, несут их в печень, где в синусоиды печени освобождаются, они освобождаются от этих иммунных комплексов. Происходит перенос. Потому что сродство к этим иммунным комплексам в клетках печени больше, чем клетки иммунных комплексов эритроцитов. Эритроциты печени освобождаются от иммунных комплексов, поступают в малый круг кровообращения для кислорода, далее ткани освобождаются от кислорода, нагружаются иммунными комплексами, и затем в печени круговорот продолжается. Значит, все клетки, значит, пограничные клетки, клетки кожи, слизистой, клетки крови, являются факторами антигенно-специфического взаимодействия. Какие еще клетки крови? Тромбоциты. Тромбоциты – это медиатор воспаления, источник ферментов. Лейкоциты. Важный как бы компонент как специфического, так и неспецифического иммунитета. Макрофаги, их называют, гранулоциты, их называют макрофаги. Микрофаги, моноциты. Клетки эндотелия сосудов способны захватывать продукции цитокинов и представление антигена Т-клеткам. То есть участвуют как в антиген неспецифическом, так и запускают антиген специфический иммунный ответ. Глиальные клетки центральной нервной системы. Дендритные клетки различных органов участвуют в удалении чужеродного. Из гуморальных факторов иммунитета следует отметить интересную систему комплемента, одну из самых значимых антигенно-специфических систем. Наконец, интерфероны. Раньше они рассматривались как самостоятельная система, сейчас признаются как один представитель лимфокинов. Вот это фактически, так сказать, фактически все клетки организма так или иначе участвуют в антиген-неспецифическом иммунном ответе. Теперь антиген-специфические компоненты иммунитета. Это Т-лимфоциты, Б-лимфоциты и продукты жизнедеятельности. Вершиной главным регулятором антиген-специфического иммунитета является лимфоидная система. Лимфоидная система наделена все функции антиген-специфического иммунного ответа, который отличает способностью запоминать строение чужого и повторном контакте реагирует на него более бурно. Ну, вот разные, так сказать, есть отношения, так сказать, антиген-специфические. Что такое? Пожалуй, по короче не скажу, способность запоминать строение чужого и при повторном контакте с ним реагирует более бурно. Лимфоидная система – это высший компонент иммунной системы. Вот, значит, два момента. Антигенная специфическая, все клетки организма так или иначе связаны с этим. И антигенная специфическая – это в основном Т и Б-лимфоциты и продукты жизнедеятельности. Как действует иммунная система? Эффекторных механизмов меньше, чем регуляторных. Антигенеспецифические эффекторные механизмы, антигенеспецифические, это система комплимента. Комплимент оказывает циталитическое действие на измененные, в том числе и под воздействием вируса, клетки. Второй эффекторный механизм комплимента – активация фагоцитов, так называемая опсонизация. У фагоцитов есть рецепторы к активированным компонентам комплимента. И фагоциты, а также гранулоциты, моноциты, клетки лангерганса печени, поджелудочной железы, дендритные клетки узнают такой конформационно измененный комплимент. Так, полиморфные ядерные лейкоциты или макрофаги по мечнику усиливаются комплиментом и антителами. Значит, комплименты усиливают и антитела и осуществляют фагоцитоз или экзоцитоз. Фагоцитоз или экзоцитоз. При экзоцитозе, когда клетки не могут захватить, например, крупную клетку, фагоцит, они окружают, начинают выделять ферментные, различные химически активные радикалы, содержащиеся в гранулах, называемые гранулы лизосомы или пероксисомы. Значит, фагоциты имеют гранулы лизосомы и пероксисомы, которые продуцируют активные радикалы. Усиливается активность лейкоцита также при отсутствии цитокинов. Значит, присутствие комплимента, антител и некоторых цитокинов, обладающих эффекторной активностью. Таких два всего. Это гамма-интерферон, или его иначе называют лимфотоксин. И тумор-некротический фактор бета. Есть два тумор-негротических фактора, альфа и бета. Так вот, бета является, имеет эффекторную активность. Как тумор-некротический фактор бета. Все вот эти вот пептиды, а это пептиды, значит, комплимент, тумор-некротический фактор бета и гамма-интерферон или лимфотоксин, они относятся к семейству порфиринов. Они действуют на соответствующую клетку, когда действуют на клетку, которая, так сказать, пытается, так сказать, нейтрализовать, то в клетке образуется отверстие, и она будет лизироваться. то магнетический фактор бета и гамма-интерферон могут воздействовать и на опухоли клетки. Вот. Тогда как остальные цитокины, сейчас посмотрим, они регуляторные. Можно первое. Видно, да? Или пониже так? Ну, вот наиболее известные цитокины. Наверное, будет у вас лекция по цитокинам, но здесь я просто должен сказать, чтобы как-то, так сказать, составить представление о их связи, так сказать, с реакцией иммунитета. Номенклатура цитокинов отчасти отражает ту функциональную активность, которую каждый из них был впервые обнаружен, а также очередность их обнаружения. Первый – интерфероны. Интерферон альфа есть, интерферон бета и интерферон гамма. По интерферону будет лекция, наверное, да? Должно быть, по непокинам и интерферону. То магнетические факторы. Альфа и бета. И, наконец, вот все остальные – это регуляторные. Фактор роста, колония стимулирующих факторов, химокины. Это практически, так сказать, регуляторные. Нам важнее всего, так сказать, первые три. Вот, значит, так сказать, мы становимся более подробными. Так, ну, можно и второй, чтобы это очень монотонно говорим. Вот, значит, это схема, конечно. Это клеточная стенка. Это схематический вирус, конечно, он, так сказать, взаимоотношения пространственные и количественные совершенно другое. Но вот когда вирус на вирус действует комплимент в сочетании с антителами, то вот этот, так сказать, комплекс может нейтрализовать вирус вне, так сказать, стенки клетки и нейтрализовать. Если же вирус попадает в клетку, начинается его размножение, репликация, репродукция, потом образуются интерфероны, которые, так сказать, препятствуют проникновению вируса в соседнюю клетку, называемая противовирусная устойчивость. И, наконец, если клетка все-таки, так сказать, инфицируется вирусом, то цитотоксические лимфоциты, мы об этом будем говорить, уничтожает не только вирус, но уничтожает всю клетку. Фактически вот эта схема, но эта схема, как вообще, так сказать, реакция иммунитета действует вне клеточной стенки и, так сказать, клеточной стенки. Сейчас можно попробовать. Фактором неспецифического иммунного механизма относятся так называемые НК-клетки. НК-клетки – это большие гранулярные лимфоциты. Это не Т-лимфоциты, не Б-лимфоциты, не макрофаги. Эти клетки, НК-клетки, не способны узнавать и запоминать антигены. Их еще называют естественными киллерами. Вот когда вы слышали об естественных киллерах, это так называемые НК-клетки. НК-клетки способны убивать чужеродные клетки. НК-клетки, в отличие от Т и Б лимфоцитов, не запоминают строение антигена. Они защищают организм при первом контакте с вирусом. НК-клетки относятся к фактору неспецифического иммунитета. Высокая активность НК-клеток в организме позволяет искать высокую устойчивость к первичному разражению. А есть иммунологические методы, которые позволяют, так сказать, четко говорить, насколько активны НК-клетки в организме. При повторном контакте, когда организм накапливается антитела к какому-нибудь антигену, эти антитела также будут усиливать и активность НК-клеток. это то, что, так сказать, в иммунологии называется антителозависимая цитотоксичность. Она будет осуществляться не только специфическим Т-клеткам, но и НК-клеткам, которые, так сказать, являются фактором неспецифической защиты. Что еще активирует НК-клетки? Это опять-таки гамма-интерферон и топонекротический фактор бета. То есть активные лимфокины. Что является источником этих лимфокинов активных? Гамма-интерферон и топонекротический фактор бета. Сами НК-клетки, моноциты, Т-хелперные лейкоциты. Вот, пожалуй, и все факторы антиген-независимого иммунитета. Если их недостаточно, происходит инфицирование, и дело вступает антиген-специфические факторы иммуноответа. Давайте еще раз, чтобы так закрепить. Значит, комплимент. Затем цитокины, лимфотоксин, бета и, соответственно, этот самый фактор, томократический фактор бета и гамма-интерферон, НК-клетки. Ну, пожалуй, так сказать, механизмы антигенно-специфического защиты. Теперь антиген-зависимый фактор иммунного ответа. Антиген-зависимый фактор иммунного ответа. Прежде всего, антитела. Функция антител многообразна. Антитела нейтрализуют токсины, прежде всего. Без антител токсинов не избавиться. То есть любая антитоксическая реакция организма там, не только вирусные, конечно, и бактериальные, там, столбняк, там, другие, так сказать, вещи бактериальные, которые продуцируют большое количество токсинов, только антитела, без антител нейтрализация токсинов не существует. Что еще делают антитела? Они активируют фагоциты, так называемая опсонизация фагоцитов. И кроме того, антитела, об этом мы уже говорили, обеспечивают реакцию антикомплимент зависимого цитолиза. То есть я вам показывал сверху, да, антитела плюс комплимент могут нейтрализовать вирус вне клеточного пространства. Что еще делают антитела? Антитела усиливают активность специфических лимфоцитов, называемых Т-цитотоксическими лимфоцитами. Обычно это CD8 лимфоцит. Ну а также антитела активируют продукцию так называемых хелперных Т-лимфоцитов. Об этом попозже будем говорить. Цитотоксические лимфоциты, так называемые Т-киллеры. Раньше НК-клетки мы называли естественно, а это Т-киллер, участвует во вторичном иммунном ответе, на пике этого иммунного ответа. Ну, в отношении антител, пожалуй, все. Теперь, значит, цитокины. Это большая группа цитокинов. Вот. И, значит, мы уже с вами говорили в отношении гамма-интерферона, фактор некротический, топонекротический фактор альфа, бета. Есть лимфоциты, цитокины, которые регулируют воспалительный процесс. Какие? Значит, топонекротический фактор альфа. Интерлейкины, их всего 12, и вот из этих 12 интерлейкинов 1, 6 и 8 участвуют в регуляции воспалительного процесса. Интерлейкин-12 регулирует активность НК-клеток, естественно, киллер НК-клеток. Интерлейкин-5 – активных эозинофилов и аллергические реакции. Интерлейкин-5 – активность эозинофилов и аллергические реакции. Кроме того, цитокины участвуют в реакциях иммунного ответа. Гуморальный иммунный ответ регулирует интерлейкины 4, 5 и 10. Регулирует гуморальный иммунный ответ. Иммуноглобулины А, Д, Е, Джи регулируют явление воспаления. Поэтому если рецептор к ним есть у клеток, то они участвуют также в воспалительном процессе, то есть иммуноглобулины. Иммуноглобулины М и G регулируют гуморальный ответ. Иммуноглобулины, продуцируемые Б-клетки, регулируют гуморальный ответ. При этом иммуноглобулин М усиливает иммунный ответ, а иммуноглобулин G угнетает. Здесь у нас высокая концентрация, а в начале где-то у нас иммуноглобулины М. Они усиливают иммунный ответ. А затем идет продукция иммуноглобулина G в хронологическом порядке. Так вот, появление иммуноглобулина G автоматически угнетает продукцию антител, так как тормозит пролиферацию Б-лимфоцитов. Вот это в отношении иммуноглобулина. Теперь в отношении активности Т-клеток. Есть две разновидности Т-хелперных клеток. Две разновидности. Т-хелперные клетки первого типа продуцируют цитокины, усиливающие активность моноцитов и Т-киллеров. Т-хелперные клетки первого типа продуцируют цитокины, усиливающие активность моноцитов и Т-киллеров. А Т-хелперные клетки второго типа регулируют гуморальный ответ и реакцию аллергического воспаления. Значит, проще говоря, хелперные клетки первого типа действуют на Т-лимфоциты, а хелперные клетки Т-клетки второго типа действуют на Б-лимфоциты. Вначале мы с вами говорили о лимфатической системе. Так вот, лимфатическая система входит центральная или первичная. Сюда относится тимус, костный мозг, первая бляшка подвздошной кишки. Не все, чисто определенное количество. Это так называемая центральная или первичная лимфатическая система. Тимус, костный мозг, первые бляшки подвздошной кишки. Вторичная лимфоидная система. Селезенка. Лимфоузлы. Миндалины. Первые бляшки, остальные. Во вторичной лимфоидной системе зрелые лимфоциты реагируют на антигены, превращаются в плазматические клетки, если это Б-лимфоциты, или эффекторные цитотоксические клетки, если это цитотоксические лимфоциты, если это Т-лимфоциты. В последнее время стали говорить о существовании третичной лимфоидной формы. Это скорее функциональная система, скопление делящихся лимфоцитов вокруг антигена. Значит, вот первичная или центральная, вторичная, где происходит контакт с антигеном. И, наконец, третичная, скопление делящихся лимфоцитов вокруг антигена. Лимфоцит, только что покинувший костный мозг, называется наивным лимфоцитом. Лимфоцит, покинувший костный мозг, называется наивным лимфоцитом. А если он уже имел контакт с антигеном в организме, то это так называемый иммунный лимфоцит. Значит, две категории. Наивный лимфоцит, то контакт с антигеном, и иммунный, так сказать, если он проконтактировал с антигеном. Ежеминутно в организме появляется примерно 1 000 000 лимфоцитов. Значит, ежеминутно в организме появляется 1 000 000 лимфоцитов. Суммарно наивные и иммунные. Если они останутся наивными, то они проживут несколько дней всего. Срок жизни очень небольшой. А если они проконтактируют с антигеном, то дадут накопление всех подобных лимфоцитов, иммунных лимфоцитов. Часть из них – это эффекторные цитотоксические лимфоциты, Б-лимфоциты. Эффекторные фактически клетки, через которые осуществляется эффект действия иммунитета. Часть иммунных лимфоцитов состарится и превратится в мелкие лимфоциты, которые могут жить от нескольких месяцев до нескольких клеток. Так называемые клетки иммунологической памяти. Значит, наивный лимфоцит встретился с антигеном иммунный лимфоцит. Наивно живет очень недолго, несколько дней. Иммунный, так сказать, дает клон подобных себе лимфоцит, формируется. Или это цитотоксический лимфоцит, это Б или Б лимфоцит. И, наконец, клетки иммунологической памяти, которые могут жить от нескольких месяцев до нескольких лет. Клетки-мишени, да? И цитотоксические клетки, цитотоксический лимфоцит своим рецептором распознают процессивный антиген, который представлен в ассоциации с молекулой комплекса гистосовместимости. Обычно для того, чтобы лимфоцит цитотоксически узнал антиген на поверхности, которому он умеет сразу на поверхности клетки, то должно быть процессировано комплексом гистосовместимости. Большинство цитотоксических лимфоцитов относятся к классу CDUS. И распознать антиген презентируется в соответствии с ассоциацией с молекулами комплекса гистосовместимости первого класса. Значит, вот, соответственно, антиген презентируется, так сказать, если это CD8, комплекс гистосовместимости первого класса, и таким образом, так сказать, происходит разрушение клетки, которая находится в соответствующем антигене. Часть цитотоксических лимфоцитов относится к классу CD4+. В этом случае, так сказать, они способны распознавать антиген в ассоциации с молекулами гистосовместимости второго класса. Ну, это так, как идет распознавание клеток-мишени цитотоксическими лимфоцитами и в сравнении с так называемыми НК-клетками, естественный киллер. Естественный киллер, который, так сказать, разрушает практически все клетки, с которыми они не знакомы, имеется определенный так называемый рецептор на поверхности клеток НК-клеток. И фактически, так сказать, идет разрушение всех, так сказать, клеток, которые, так сказать, являются чужеродным для организма. Следующий. Значит, гуморальный иммунный ответ, вызываемый антигенной стимуляцией, протекает четыре фазы. Первая фаза, так называемая ЛАД-фаза, в которой антитела в теле крови не обнаруживаются. Вторая фаза – это фаза алгоритмического роста, ЛАД-фаза, в течение которой титр антител нарастает логарифмически. Третья фаза – это фаза плато, когда титр примерно, так сказать, находится на определенном, так сказать, постоянном уровне, плато. И, наконец, фаза затухания иммунного ответа, во время которого происходит выведение или катаболизирование иммуноглобулина. Вот эти, так сказать, фазы Б-клеточного, так сказать, реакции в организме, четыре соответствующие фазы. ЛАД-фаза, ЛОП-фаза, фаза плато и фаза затухания иммунного ответа. Временные соотношения между фазами и уровень продуцированных антител зависит от природы антигена, но стимула и особенности организма. Так, это схема, конечно. Естественно, так сказать, при каждой вирусной инфекции, так сказать, соответственно, временные соотношения будут зависеть от этих вещей. Вот иммунный ответ на типичную острую вирусную инфекцию. Значит, динамика обнажения факторов иммунитета при ответе на типичную вирусную инфекцию, острую вирусную инфекцию. После заражения, ну, например, грипп или герпес, в крови инфицированных тканей раньше всего выявляются НК-клетки и интерферон. Но мы с вами об этом говорили, что первым встречает инфект, в данном случае вирусная инфекция, НК-клетки. И, так сказать, соответственно, интерферон. Затем в региональных лимфоузлах и селезенке обнаруживаются активированные цитотоксические лимфоциты. Вторая стадия – это цитотоксическая активность. Активность, так сказать, связана уже со специфической реакцией иммунитета. НК-клетки – это не специфическая реакция, а здесь в селезенке уже начинает продуцироваться соответствующие специфические цитотоксические лимфоциты. И только в третьей фазе это появляются вирус-нейтрализующие антитела, то есть реактив Б-клеточного иммунитета. Значит, идет сначала реакция цитотоксического иммунитета, а наконец, так сказать, только антитела, которые являются функцией Б-клеточного иммунитета. Цитотоксические клетки, вот они исчезают уже на второй или третьей неделе инфицирования. И на смену им в организме появляются клетки, так называемые иммунологические памяти. Мы с вами об этом говорили, значит, следующее, так сказать, это иммунологические памяти. Следующее, пожалуйста. Каким образом происходит рециркуляция лимфоцитов и антиген-презентирующих клеток? Ну, мы с вами говорили, что первично это костный мозг, тимус. Там находятся так называемые наивные лимфоциты, и продукция их идет, или, так сказать, ничего не называется непримированным. Праймер от слова, так сказать, вот, действия соответствующего. Они поступают в селезенку лимфоузлы, так сказать, где идет вторичный иммунный ответ. И вот здесь они встречаются уже с клетками, которые, так сказать, представляют антиген. Это обычно дендритные клетки, петляющиеся клетки, и мононуклеарные клетки. Они тоже являются продуктами костного мозга, но вот они захватывают ткань антиген и презентирует их в лимфоцитах и лимфоузлах, презентирует их уже, так сказать, этим самым клеткам наивным, которые превращаются в специфические клетки. Клетки, так сказать, клонируются и превращаются в клетки, соответствующие цитотоксический лимфоцит и В-клет, если, так сказать, идет речь, так сказать, о гуморальном иммунитете. И вот эти уже лимфоциты Т и В являются так называемые примированные или праймированные. Сейчас. Ну, теперь просто я хочу вам напомнить из курса иммунологии, какая структура черепно-цепочной цепи иммуноглобулинов. Мы с вами говорили там А, Д, Е, G и так далее, так сказать, но все они одинаково, так сказать, устроены. Две тяжелые цепи и две легкие цепи. И все они, так сказать, соединены так называемыми дисульфидными мостиками. И все ориентированы, видите, аминокислотной последовательности, N концы, в одну сторону, и карбоксиконцевые участки, так сказать, в другую сторону. Вот это, так сказать, иммуноглобулины, все они, так сказать, имеют структуру одинаковую. Каким образом осуществляется активация системы комплимента? Ну, в данном случае микроба, но тоже точно то же самое и вирусы, так сказать. Если есть антигены, идет продукция, значит, соответствующее действие, значит, на В-клеточном уровне, образуется иммуноглобулин М или G, или иммуноглобулин Е. Вот. И с помощью этих, так сказать, иммуноглобулинов идет активация системы комплемента через C3A и C5A, так сказать, компоненты комплемента. И таким образом, так сказать, осуществляется воспалительная реакция, связанная с действием комплемента. Это больше к бактериальным инфекциям относится, но, в общем-то, так сказать, характерно и для вируса. И, наконец, вот я вам говорил, что обычно презентация антигена для того, чтобы цитотоксический лимфоцит уничтожил клетку, которая находится, так сказать, чужеродная информация, должна обязательно быть презентирована комплексом гистосовместимости. Вот как, так сказать, обычно устроен комплекс гистосовместимости. Это и первого класса, и второго, потому что структура, так сказать, везде одинаковая. Имеется три внеклеточных, вот эта клетка, соответственно, значит, три внеклеточных домена. Они структурированы, связаны с микроглобулином B2, вот он находится, который внутри расположен вне комплекса гистосовместимости, но он, так сказать, фактически на нем вот эти, так сказать, трехмерная структура, так сказать, и организована. Он жестко, так сказать, дисульфидный мозг держит определенную структуру. Вот. Ну, таким образом, значит, это находится стенка. И здесь, так сказать, иногда комплекс гистосовместимости может, так сказать, от стенки отсигнуться. Для этого нужна определенная, так сказать, реакция, связанная с действием папаина. Папаина или папаин. Значит, идет соответствующее, так сказать, отделение к общей гистосовместимости. Папаин расщепляет молекулы вблизи наружной поверхности цитоплазматической мембраны. Из курса микробиологии, иммунологии, вы знаете, есть так называемая реакция адаптивного переноса. В данном случае вот имеет место, так сказать, мышь с гаплотипом H2B, предположим, так сказать, ну, в данном случае, так сказать, таким образом. И она иммунизируется, так сказать, определенным, так сказать, вирусом. Ну, не будем называть, но предположим, вирус герпес. Затем из этой мышки берется селезенка. И из них, так сказать, получается из селезенки цитотоксические лимфоциты. Так вот эти цитотоксические лимфоциты, когда их потом боится другой муж, то они могут ее защищать от последующего инфицирования. Это называемая реакция адаптивного переноса. Но очень важно, чтобы вот эти цитотоксические лимфоциты были представлены именно клетки, инфицированные мышиной того же гаплотипа, что, в общем, так сказать, имеет место, так сказать, вот при кромировании этой мыши. Вот если, так сказать, это та же самая H2B, предположим, гаплотип, то идет лимфоцит, может уничтожить клетку, которая инфицирована этим вирусом. Если, так сказать, мышка другого, так сказать, скажем, вида, с гаплотипом H2K, хотя мы имеем, так сказать, лимфоциты, в общем, направленные к вирусу, которые находятся на внутри клетки, но поскольку комплекс гистосовместимости не представляет это дело соответствующим образом, то, так сказать, разрушения этой клетки нет. Ну, скажем, здесь белая мышка, так сказать, здесь, так сказать, черная мышка, так сказать, black, скажем, а здесь white. Вот такие вот вещи. Следующий вопрос. Ну, это, конечно, схема, потому что очень трудно сказать. Потом мы перейдем, может быть, на примере какой-то инфекции, я вам покажу. Но, в принципе, это вот таким образом осуществляется. Теперь, значит, в отношении гибели. Есть иммунные лимфоциты гибнет, нормальный лимфоцит гибнет, наивный лимфоцит гибнет. И вот каким образом это осуществляется? Этот процесс называется апоптозом. Значит, разрушение лимфоцитов в организме происходит путем апоптоза. Если в организме нет антигена к какому-то иммунному лимфоциту, и он не будет с ним встречаться в течение хотя бы раз в 5 лет, то такие лимфоциты обязательно подвергнутся апоптической гибели. Отсюда существуют следующие основные правила. Не может быть пожизненного иммунитета, если вируса в организме нет. Ну, вот пример вам такой, значит. Вирус герпеса зостера или ветрянка. В организме обычно в детском возрасте встречаемся мы с ветрянкой, идет соответствующее заболевание с высыпаниями, так сказать, вот ветрянка, так сказать, прошла. И обычно говорят, вот после ветрянки имеет место, так сказать, пожизненный иммунитет. Ничего подобного, значит, он не полный, потому и не пожизненный, потому что, во-первых, так сказать, там вирус герпеса зостера в организме сохраняется. Вот. И во-вторых, очень часто в пожилом возрасте, так сказать, имеет место так называемые клинические проявления при ослаблении иммунитета, когда, так сказать, идет совершенно другие проявления клинические. Не как у детей в виде, так сказать, высыпаний соответствующих, а вирус герпеса зостера, межреберная невралгия, связанная с появлением, так сказать, пузырьков по ходу нервных окончаний. Называемый герпес зостер в пожилом возрасте. Вот. Но потом много еще говорится о том, что вот существует кривой иммунитет пожизненный. Это неверно, так сказать. Нет пожизненный иммунитет. Если нет вируса в организме, не может быть пожизненного иммунитета. Потому что по теории, если, так сказать, лимфоцит иммуны не встречается хотя бы раз в 5 лет последующие с вирусом, то лимфоцит подвергается апоптической гибели. Это первое, значит, не может быть пожизненного иммунитета, если нет вируса в организме. Если он есть, так называемый иммунитет, не стерильный. Вот. И второе, при утрате иммунитета можно заболеть любым инфекционным заболеванием. При утрате иммунитета можно заболеть любым инфекционным заболеванием. Ну, вам будет про вирусы гепатита будет специальная лекция. Так? Вот, считают, что, значит, чаще всего хронические формы заболевания вызывают гепатит В и гепатит С. А вот гепатит А протекает как острое заболевание, он даже, так сказать, сравнивает с кишечной инфекцией. Вот. И, значит, составляет иммунитет. Вот иммунитет при гепатите А пробивается при большом инфицировании. Это мы видели вот, во время вспышки, в свое время, когда еще времена Хрущева, Целиноград, очень была большая вспышка гепатита А. Причем болели и те, которые раньше переболевали гепатитом А, переболели, и те, которые никогда с ним не встречались. А там поля фильтрации прорвались выше места забора воды в речку, которая, так сказать, снабжает, водоснабжение там речное. Вот. И хозяйки, так сказать, мы там были на этой вспышке, хозяйки удивлялись, почему такой привкус воды неприятный. Вот, а это, значит, прорвалось, поля фильтрации прорвались, и фактически весь город заболел гепатитом А. Это были времена Хрущева, была целина, это было страшно засекречено, но тем не менее, вот, они все переболели гепатитом А, и там организовывали полевые госпитали, потому что трудно было всех, так сказать, госпитализировать. Значит, первое, не может быть пожизненный иммунитет, если нет вируса в организме. Значит, иммунитет пожизненный должен быть обязательно нестерильный, значит, обязательно вирус в организме должен быть. И второе, можно заболеть любым инфекционным заболеванием при утрате иммунитета. Почему? Потому что исчезают иммунные лимфоциты. Исчезают иммунные лимфоциты, если нет контакта с этим вирусом. Теперь, наряду с генерализованной иммунолимфоидной системой, о которой я уже вам говорил, первичная, вторичная, там, третичная, функциональная и так далее, есть так называемая иммунная система, связанная со слизистыми и кожей, называемая иммунная мукоидная система. Это весьма эффективная иммунная система, а ее функциональное состояние можно судить при каждой инфекции по наличию иммуноглобулинов G в секретах. Какие секреты? Если это легкие, то это промывные воды, бронхи. Если это кишечник, то это копроантитела. Если это носоглотка, то это смыть носоглотки. Если это среднее ухо, то смыть по среднему уху. То есть фактически, если есть иммуноглобулины G, то, значит, и они там есть, безусловно, то о функциональном состоянии можно судить по наличию иммуноглобулина G, специфической иммуноглобулина G. Поэтому оральные вакцины применяем в виде таблеток у детей, то есть ПРОС применяемые, позволяет отличиться от хронических бронхитов и пневмонии. Например, в недостаточной иммунной системе в легких. То есть возможность, так сказать, вакцинировать перорально и, так сказать, излечиваться от хронических заболеваний легких. Но в итоге я должен сказать, что клетки лимфоидной системы — это циркулирующие клетки, осуществляющие цензура над всеми участками организма, куда могут попасть лимфоциты. Они осуществляют при этом как эффекторную функцию, то есть функцию защиты от инфицирующих агентов, в данном случае у нас противовирусный иммунитет, так и регуляторную функцию. Значит, какие события происходят при вирусных инфекциях, я уже вам показывал. Значит, сначала это НК-клетки, интерферон, затем цитотоксический лимфоцит, она схема была. Наконец, вступают Б-клетки, антитела, вирус-нейтрализующие. Б-клетки превращаются в плазматические, и антитела могут сохранять достаточно долго. Как вирус борется с силами иммунитета? Ну, первое, это так называемый незавершенный фагоцитоз. Это если в бактериальных инфекциях, гонококковых инфекциях, другие, это, конечно, при всех вирусных инфекциях. Если победит моноцит, вируса не будет. Если вирус моноцит, так сказать, не умрет, а больше того, так сказать, имеет место репродукции, то происходит расселение вируса. Как еще организм борется? Образование синцития, то есть фактически, так сказать, вирус не покидает клетки и через синаптические мостики попадает из одной клетки в другую. То есть факторы иммунитета, скажем, антитела, они в данном случае, так сказать, подействовать не могут. Антигенный полиморфизм. Вирус может быстро изменить антигенную структуру. Это характерно при ВИЧ-инфекции. Это при ящере часто бывает, то есть болезни животных. И, наконец, при гриппе это дрейф и шифт, известный уже всем, который, так сказать, будет вам соответствующим образом доложен при изучении, при рассмотрении вопроса о гриппе. Какие еще возможности? Вирус может распространяться по вертикали и длительно персистировать в ДНК клетки. Какие примеры? ВИЧ-инфекция. И, как ни странно, герпетическая инфекция. Герпетическая инфекция, вирус находится в гангли. Если этот вирус поражает верхнюю половину тела, обычно это вирус герпеса первого типа, он находится в тригеминусе. Если это герпес второго типа, чаще всего это сакральный гангли, и вот в этих, так сказать, клетках, нервных клетках он находится, персистирует в связи с ДНК клеточной, то есть фактически он находится внутри нервной клетки. Как еще? Значит, снижение количества CD4 клеток при ВИЧ-инфекции из-за репродукции вируса иммунодефицита. Вирус способен регулировать метаболизм цитокинов в клетках-мишенях. Ну, яркий пример вируса Эпштейна-Барра из герпес-вируса. Вирус Эпштейна-Барра поражает эпителиальные клетки, моноциты, Б-клетки. Этот вирус имеет ген интерлейкина-10. А этот интерлейкин-10 угнетает Т-хелперные клетки первого типа, но активирует Т-хелперные клетки второго типа. И тем самым стимулирует продукцию Б-клеток, которые, кстати говоря, вирус Эпштейна-Барра размножается. Такой хитрый механизм, и, в общем, так сказать, отсюда при вирусе Эпштейна-Барра инфекция, скажем, инфекционный моноклеоз, считается разные другие клинические проявления. Вот появляется дикое количество вот этих клеток в крови, так сказать, одинаковых клетки, которые Б-клетки, которые размножаются вирусом Эпштейна-Барра. Теперь, значит, тропизм вируса клетка иммунной системы. Вирусы не только не уничтожает все надо клетки иммунной системы, наоборот, очень любит у них, так сказать, репродуцироваться. Ну, пример, вирус гепатита Б репродуцируется в моноцитах, Т-Б-лимфоцитах. Вирус простого герпеса – Т-лимфоцитах. Вирус Эпштейна-Барра, мы уже с вами говорили, в Б-лимфоцитах и моноцитах. Попова вируса в моноцитах. Цитомегаловирус в моноцитах, лимфоцитах. Вирус кори, Т и Б лимфоцитах. Вирус гриппа, моноцитах, лимфоцитах. Наконец, ВИЧ, Т и Б лимфоциты, вы хорошо знаете, и моноциты особенно. Легко обычно ВИЧ-инфекция – это моноциты, а не Т-лимфоциты. Ну, это некоторые просто примеры того, что то, что я вам и говорил. Наш вирус Эпштейна-Барра инфицируется иммунокомпетентной клетки, это обычно Б-лимфоциты. Но из вирусов животных, мышиных гамма-герпес, обычно, так сказать, галиопарциты. Болезнь птиц, вирус инфекционной болезни бурсы, так сказать, инфицирует галиопарциты. Т-лимфоциты. HTLV, вирусы первого и второго типа, глюкозные вирусы. ВИЧ-инфекция, иммунодефицит человека, Т-лимфоциты. Вирус кори, Т-лимфоциты. У обезьян вирус герпеса саймири, Т-лимфоциты. И у человека герпес вирус шестого типа, Т-лимфоциты. Макрофаги, опять-таки, значит, ВИЧ-инфекция, цитомегаловирусная инфекция, и, наконец, у животных вирус ВИСНа обычно, и у мышей лактатогидрогенадный вирус, так сказать, тоже цвет макрофаги. Ну, реакция, немножко я вам скажу, потому что это потом будет понятно, что это имеет значение. Реакция гиперчувствительности замедленного типа. Ну, какие бывают формы гиперчувствительности замены, связанные опять-таки с лимфоцитами, моноцитами, макрофагами, то есть идет инфильтрация соответствующих, так сказать, клеток. Это контактное. Время реакции 48-72 часа, клинические проявления экзема. Гистология, лимфоциты, макрофаги и так далее. Какие, так сказать? Ну, например, когда резина на кожу, так сказать, гиперчувствительность на резину, на нике из растений на сомах укореняющихся. 48-72 часа. Туберкулиновая реакция. Значит, введенный внутрикожно, например, туберкулин, это при туберкулезе. Лимфоциты, моноциты, макрофаги. Значит, 72 часа, местная индурация. Вот, потом мы посмотрим, так сказать, как это выглядит. Так называемая, значит, туберкулиновая, гиперчувствительная замедленного типа. Например, гранулематозная, это длительность, так сказать, развитие 21-28 дней, опять-таки, так сказать, лимфоциты, макрофаги. Вот. Здесь персистирующий комплекс антиген, антитела. Это очень важная вещь, так сказать, в частности, вот это. Почка, мы с вами говорили, откладываются эти вещи, так сказать. Но не только почек, очень есть много заболеваний суставов, связанных с отложением комплекса антиген, антитела. Сейчас. Вообще, влияние терапизма вируса клетки иммунной системы, значит, было привлечено, конечно, в связи с ВИЧ-инфекцией, но еще в 1908 году француз Перке обратил внимание, что у больного туберкулеза после заболевания кори на 2 месяца исчезает туберкулиновый тест, который после выздоровления от кори восстанавливает. То есть речь идет о том, что туберкулинная реакция, связанная, так сказать, с тем, что идет инфильтрация лимфоцитов, поскольку, так сказать, вирус кори поражает лимфоциты, то, естественно, так сказать, на 2 месяца исчезает туберкулиновый тест. Хотя, конечно, соответствующая, так сказать, предположенность туберкулеза, так сказать, она, конечно, остается. Очень многие вирусы являются пусковым механизмом для возникновения аутоиммунных реакций, аутоиммунных заболеваний. Вот ревматоидный артрит связан с вирусом Эпштейна-Бар и с вирусом HTLV первого типа, ревматоидный артрит. Ювенильный диабет, диабет молодого возраста с вирусами Коксаки и Краснухи. Множественный склероз с вирусом острого энцефаломиелита человека. Такой вирус есть. Вот здесь, в этом институте, был и выделен. Системная красная волчанка связывает с ретровирусом С-типа. Это недавно было открыто. Это тяжелые аутоиммунные заболевания, чаще всего это с летальным исходом, то есть фатальные заболевания. Так вот, это идет через ретровирус С-тип. Теперь роль клеточного иммунитета, Т-клеточного иммунитета, особенно важна при хронических вирусных заболеваниях. Т-клеточный иммунитет, если он страдает при заболевании, то, естественно, развивается хроническое заболевание. Специфическая реакция Б-клеточного иммунитета является просто свидетельством инфицирования. Ну, например, при герпесе все больные герпетическими заболеваниями, если хотите получить иммунную сыворотку, пожалуйста, возьмите кровь, так сказать, выделите, так сказать, антитела, и, естественно, это будет очень высокий титр антител. В данном случае и при ВИЧ-инфекции, и при герпетической инфекции, это тоже иммунодефицитное заболевание герпес. Б-клеточный иммунитет является просто показателем инфицирования, а при ВИЧ-инфекции это первичный тест на наличие вируса в организме. Вот при ВИЧ-инфекции. В терминальной стадии инфекции исчезают антитела против белка P24 при сохранении антител к наружным глюкопротеинам GP120 и другим. Способ происходящий. Вирус не разрушается и не представляет лимфоцитов внутренние белки, значит, и нет соответствующей продукции гуморального ответа. Значит, если нет продукция антител к P24 в терминальной стадии, значит, приближается терминальная стадия заболевания, к сожалению, это является плохим прогностическим признаком. Что-то у нас еще. Ну, это нам пригодится, потому что мы дальше посмотрим. Значит, я просто хочу сказать, что в данном случае это больные герпесом, генитальным герпесом, актральным герпесом, клинически здоровые. Это ПЦР-метод диагностики, это метод флюоресцирующих антител и, наконец, просто выделение вируса до вакцинации и после вакцинации. Значит, вакцина способствует тому, что вирус, так сказать, лейкоцитов, так сказать, прекращает обнаруживаться. А так вообще при герпесе, мы с вами говорили, Т-лимфоцит является, так сказать, носителем вируса. Чтобы потом не возвращаться к этому. Тут, значит, иммуномодулятор, гепон. Он такой, да, достаточно сильный, хотя, в общем, так сказать, и не очень сложно, так сказать, устроенный белок. Это гепон. А это иммуномодулятор ридостин. Это двуспиральная РНК, фактически индуктор интерферона. Это уличное бешенство. Значит, это данные нашей лаборатории. Вот это соответствующая доза и, значит, процент защиты и статистика. Вот ридостин очень хороший иммуностимулятор. Он при внутримышечном введении дает достаточно высокий процент защиты и достаточно большой, в сравнении, естественно, с контролем. А вот гепон очень много зависит от введения, от дозы и схемы применения. Бешенство – это инфекция, которая связана с тем, что идет инфицирован через покус. Значит, это или волк, или собака, или там лиса. Вот. И очень важно ввести, так сказать, препарат непосредственно близко к месту инфицирования, с тем, чтобы, так сказать, он оказывал соответствующий дефект. Так вот, вроде бы внутрибрюшинная, так сказать, это почти внутривенно вводится препарат, а защиты, так сказать, нет. И в то время, когда внутримышечный вводится, и очень небольшое количество препарата, здесь, видите, даже кубик вводится, то есть миллиграмм вводится, а здесь на целых 1/10, имеет место защиты, сопоставимое с хорошим иммуностимулятором ледостина. Теперь вот это самое. Ну, я понимаю, что очень тяжело все это слушать, потому что фактически это, так сказать, схема, вот, и все такое. Ну, посмотрим это как. На примере одной из инфекций, да, в случае герпетической инфекции, потому что мы этим в лаборатории занимаемся. оперативный контраст, капсид, оболочка. Следующий, пожалуйста. Это вирус, который вызывает внутриятельное включение. Это иммунофлуоресценция. В данном случае это сосков с конъюнктивы глаза человека. Герпетический кератит – это примерно 60% патологии зрения молодого возраста. Вот. И, значит, соответствующая диагностика, связанная с обнаружением антигена. Ну, как выглядит, все вы знаете, у нас обуглая складка, так сказать, это герпетическое высыпание. Я думаю, что каждый из нас встречался с этим. Это более серьезное поражение, так сказать, с кожей лица. Трудно поддается лечение, но, в общем, так сказать, это фактически хроническая инфекция, персистентная инфекция. Я думаю, что со временем герпетическая патология будет иметь все больше, все более возрастающее значение. Это тоже герпес. Это не потертость на шее женщины. Тут, вот видите, высыпание, так сказать, неправильно диагностируется. Но это герпес. Вот, поверьте, это сделано, так сказать. Ну, это кератит, я вам говорил. В общем, 60% патологии зрения. Вот. И, наконец, генитальный герпес. После трихомоноса, так сказать, на втором месте находится герпетическая инфекция, очень тяжело поддается лечению. Должен вам сказать, что после гриппа... Значит, по смертности герпетические заболевания, обусловленные вирусом герпеса симплекс, находится на втором месте после гриппа. Значит, грипп дает смертность человеческой популяции 35% из вирусных инфекций, конечно. Герпес на втором месте, это, так сказать, 16,15,8%. За счет возникновения так называемых герпетических энцефалитов. Они очень, так сказать, серьезная патология, но там дальше у нас... Не надо. В общем, это ребенок, который, так сказать, герпетическим энцефалитом. Не надо. Вот, значит, герпетический энцефалит и менингоэнцефалит – очень тяжело протекающие заболевания. Вот, и, в общем, так сказать, это одна из причин смертности. Вот, и в молодом возрасте, и должен вам сказать, что все терминальные состояния, скажем, с онкологическими заболеваниями, также, так сказать, идет с обострением герпетической инфекции, почему и смертность идет от менингоэнцефалитов, особенно в лейкозных клиниках, так сказать. Это инфекция, персистирующая всю жизнь. Вот мы инфицировались, так сказать, в молодости или там, в детском возрасте, и всю жизнь у нас герпетический инфекция сохраняется вот тех самых ганглий, о которых я вам говорю в следующий раз. Ну, еще какие патологии, связанные с герпесом? Значит, мы считаем, что рак шейки матки связан, потому что идет, так сказать, хроническое инфицирование и перерастание, так сказать, вот в данном случае вот эти вот здоровые люди, вот это больные с хронической формой герпеса, а вот это больные с раком шейки матки. Значит, это обнаружение антител вируса герпеса второго типа. И реакция клеточного иммунитета, в данном случае реакция бласт-трансформации, это уже здоровые, больные раком шейки матки и больные с хроническим герпесом гениталии. Вы видите, так сказать, эти цифры ближе сюда, сюда, чем сюда. Значит, в нашей лаборатории создана вакцина. Вакцина против герпеса. Это вакцина, первая вакцина лечебная, которая, значит, создана здесь у нас в институте. Вакцина в настоящее время. Потом она была в Одессе, так сказать, принята к производству. Потом сейчас она в Санкт-Петербурге, а вот сейчас в Москве. Это вакцина сделана. Что дает вакцина при хронической инфекции? Вот. К вопросу о, так сказать, нестерильном иммунитете и что такое, так сказать, реакция клеточного иммунитета при хроническом заболевании. Вот это здоровые кролики. Есть, к счастью, есть модель инфекции герпетическая, герпетический кератоконъюнктивит кроликов. Он часто, как и у людей, так сказать, сопровождается потом перерастанием энцефалит, но тем не менее, так сказать, эта инфекция у кроликов есть. Как она? Она искусственно делается, скарифицируется, значит, оболочкой глаза. Вот, и вносится туда этот сам герпетический вирус, втирается, фактически возникает точно такая же, так сказать, клиника, как и бывает у человека. Вот, это здоровые кролики, это кролики, больные герпесом. Причем они на всю жизнь, эти кролики, так сказать, являются носителями, так сказать, точно так же, как человек, являются носителями вируса герпеса первого типа. Вот антитела, вот это фактически вот введение вакцины. Вакцина инактивированная, формалином вакцина, убитая вакцина. Вот они, так сказать, вводятся, идет, соответственно, активация реакции иммунитета, в данном случае бас-трансформация, и, значит, Т-клеточный иммунитет. Реакция Б-клеточного иммунитета – антитела. Антитела маленькие, а, значит, это увеличение реакции у здоровых кроликов идет очень незначительно. А вот это хронически инфицированные животные. Значит, во-первых, у них антитела всегда, постоянно, я вам говорю. ВИЧ-инфекция, герпетическая инфекция. Антитела является просто показателем инфицирования. Есть антитела, и все. Значит, потому что имеется место хронической персистенции вируса. А вот что делает вакцина у кроликов, когда, так сказать, им вводится внутри кожи. Она резко активирует реакцию клеточного иммунитета. Этот механизм, почему, так сказать, вот эта вакцина является лечебной. Почему можно, так сказать, использовать эту вакцину? Следующий. Ну, вот эта вакцина санкт-петербургская, как она выглядит. Вот. Вот так вот выглядит московская вакцина. Здесь она выпускается фирмы Витафарма. Вот. Ну, можно следующее. Это одесская вакцина, первая, которая выпускалась фактически, до свидания. Это пресс СССР еще, значит, но Одесса уже Украина. Значит, у нас фактически осталось в Москве и Петербурге. Вот как вводится вакцина. Вакцина вводится внутрикожно. Вопрос о том, значит, как можно, так сказать, она вводится внутрикожно, туберкулиновым шприцом фактически 0,2 мл. Это, представляете, 70-80 человек вес, килограмм веса, и она вводится в таком количестве, так сказать, во-первых. Во-вторых, она вводится пятикратно, значит, имеет место значение многократной антигенной стимуляции. Кстати, вот в отношении ВИЧ-вакцины, так сказать, лечебной вакцины, так сказать, это может быть не будет иметь значение, если будет, так сказать, такого рода вакцина создана. Следующий вопрос.
Вакцина против какого типа? Против какого типа герпеса вакцины?
Это и первый, и второй. Она антивакцина. И вот это вот так называемая туберкулиновая реакция. Это просто мы сделали 5 раз, вводили, и посмотрите, какая идет, так сказать, реакция замедленной гиперчувствительности. Идет инфильтрация лимфоцитов, так сказать, вокруг введенного, значит, антигена вируса, инактивированного формалином. Но организм настолько, так сказать, хорошо, так сказать, нацелен на этот вирус, потому что этот вирус персистирует, у него в организме очень длительное время. Следующий пункт. Вот, значит, она вводится 0,1 мл пятикратно. Следующий пункт. Что дает вакцина? Наоборот бы надо, да? Это не моя промахнула. Вот что дает вакцина. Значит, первое. Антитела остаются на одном и том же уровне. Сколько вы не вводите этот самый антиген вируса, так сказать, антитела все равно являются показателем того, что когда организм с этим вирусом встречается, антитела не увеличиваются абсолютно. Но что увеличивается? увеличивается реакция клеточного иммунитета, в данном случае была трансформация, и это больные офтальмогерц увеличивается продукция иммуноглобулина А слезной жидкости. Это, так сказать, очень важно. Вторая, значит, метод реакции задержки миграции лимфоцитов. Значит, это до вакцинации и после вакцинации. Если она положительная реакция задержки миграции лимфоцитов, она должна снижаться, так сказать, это известно. Вот. Тут 10 больных индивидуальных, в двух случаях почему-то она поднялась, а в остальных 8, так сказать, как и положено по иммунологии классической, она снижается. Следующий. Вот иммуноглобулин А в слезной жидкости больных офтальмогерпесом. Это вот до введения вакцины специфический иммуноглобулин А. И различные месяцы после введения вакцины. Видите, так сказать, через 6 месяцев вот, значит, иммуноглобулин, так сказать, снижается обычно. Так сказать, вот. Поэтому был предложен такой курс, следующий. Был предложен такой курс, значит, обязательно нужно ревакцинацию проводить через 6 месяцев. Через 6 месяцев нужно обязательно ревакцинацию, потому что иначе, так сказать, нам не удержать на хорошем уровне реакции клеточного иммунитета. И вот больные с герпесом, офтальмогерпесом, один из самых тяжелых патологии герпеса, вот 150 больных, что делает вакцина? Полностью прекратились. 62% стали менее длительными и менее частыми. 28% и 10% больных, значит, фактически это 15 из 150, никакого эффекта вакцина не оказала. Но это бывает, и вакцина не всегда, так сказать, действует. Почему? Не всегда известно. Но самое главное, что 62% полное выздоровление. Это срок наблюдения до 8 лет. Следующий. Что значит, заболевания стали более редкими и менее длительными? Вот это до лечения кератита, кератоциклита и эритроцилита. Значит, количество случаев в год. Значит, 8 случаев, если они лежат этими самыми смокоточными глазами, то есть фактически это они не выходят из клиники. И вот после лечения вакцины, вот эти те самые 28%, которые стали, я вам показал, улучшения, было 7, стало 1,2, было 8,8, стало 2,1, было 8,1, стало 1,4 случаев в год. А 62% вообще, так сказать, никогда больше, так сказать, герпес не возник. Вот мы вам с вами говорили о цитотоксических реакциях. Есть, так сказать, специальные тесты, которые позволяют говорить об активности, так сказать, препарата. Вот если, так сказать, 25% и менее, так сказать, тот препарат неактивен, индекс цитотоксический небольшой, если 20-40, так сказать, средний, и 40 и более, так сказать, высокий. Вот это контрольная группа, видите, чаще всего почти 70% высокий. Вот это больные с рецидивом, все это сдвигается в сторону, так сказать, меньше, почти 40%, наоборот, с низким. И вот это ремиссия после введения препарата. Видите, так сказать, 50%, 66%. То есть цитотоксическая активность усиливается при применении вакцины. Ну вот очень хороший тест. Это глазное дно человека с офтальмогерпесом. Значит, реакция авторадиографии. Значит, это до применения препарата видны, так сказать, сосуды. Вот, и, значит, соответствующее, так сказать, дно глазное. А когда вакцины вводятся, если это герпес на задней поверхности глаза, так называемый герпес, внутренний герпес, вакцина вводится внутрикожно, А на ретине имеется, так сказать, причем слепота идет от геопетической инфекции за счет того, что идет поражение зрительного нерва. И вот когда вводится внутрикожная, так сказать, сюда, естественно, лимфоциты, так сказать, вокруг места введения вакцины, но одновременно они начинают, так сказать, работать и там, где находится очаг поражения на задней поверхности глаза, на зрительном нерве. Видите, какая реакция? Значит, является очень четким тестом диагностики значит, поражения герпесом ретины глаза. Вообще это, так сказать, уникальный способ, так сказать, опосредованной диагностики, когда, так сказать, не надо залезать в глаз, так сказать, и смотреть, что там находится на задней поверхности глаза. Вакцина. Симуляция реакции, специфической реакции клеточного иммунитета, значит, при офтальмогенезе возвращение, возрастание иммуноглобулина А в слезной жидкости, а они являются первым иммуноглобулином, то есть специфическим иммуноглобулином, как показатель, так сказать, продукции. Вот. Ну, все нормально, да? Это, значит, различные препараты, которые применяются с вакциной, в данном случае индуктор интерферона полуудар, реаферон. Но вот это, значит, интересно. Это различные больные с возрастом, так сказать. А здесь, значит, соответствующая характеристика визуализации поражения, значит, кожи, лица, губ, вот, эритроцитит. В данном случае, вот, больной двухнедельный новорожденный диабетический энцефалит, но для всех у них характерна одна и та же, значит, вещь. Очень низкие титры интерферона, вот, первое. Второе, значит, очень низкие титры интерферона. Второе, значит, обязательное наличие, это вирус-нейтрализующие антитела благоритм. Кроме как у новорожденного, у них, так сказать, поскольку он погиб от этой инфекции, у всех, вот, которые, так сказать, имеют место герпетическое, у всех у них являются антитела. Антитела являются показателем хронической инфекции. Это иммун, такой же иммунодефицит, как ВИЧ-инфекция. И, наконец, пробы крови плюс это, так сказать, обнаружение в лейкоцитах крови, обнаружение, так сказать, вот, иммунофлуоресцентный метод, обнаружение антигена. То есть лейкоциты крови, так сказать, являются фактически методом диагностики раз и методом диссеминации инфекции в организме два. Все. Ну, вот здесь. Это модель герпетический энцефалит мышей. Очень высокая доза вируса, видите, 1000 LD50, конечно, все они погибают, вот этот, так сказать, контроль, все они, так сказать, 20-му дню, так сказать, эти мушки погибают. Вот, значит, реакция адаптивного переноса, помните, я вам говорил, значит, берется, так сказать, иммунизируется животное, берется от него, так сказать, лимфоциты и переносится животным, которое, так сказать, инфицировано вот от такой высокой дозы вируса. Видите, почти 40%, так сказать, несмотря на 1000 LD50 выжили. Что значит лимфоциты, как показатели реакции клеточного иммунитета, очень важны при хронических инфекциях, в данном случае при герпесе. А вот 50% больше – это лимфоциты плюс интерферон. Интерферон, так сказать, естественно, мышиный, поскольку здесь имеет место инфекция на мышах. Ну что еще? Вот это, значит, опыты на мышках, так сказать, актинс иммуноспринацитов. Значит, что дает вакцина? Вакцина, так сказать, на четвертой сутки реакция цитотоксической активности, значит, 10, 3, вакцина с интерфероном 30, на 10 сутки 13, соответственно, 17, и на 18 сутки 10 и 18. То есть фактически применение вакцины одно, так сказать, хорошо, но если вакцина применяется вместе с интерфероном, а такие методы есть лечения герпеса у людей, то, так сказать, это активирует цитотоксическую активность. Ну и в итоге, так сказать, вот сравнение иммунологического метода и, значит, вот этот самый полуданный доктор интерферона. И химиотерапия, тирицит. Разница, видите, 20% выражен терапевтический эффект, и иммунологический метод 64%, значит, полуданный. Процента, так сказать, терапевтического эффекта больные с лечением глубоких форм роговицы глаза. А при применении интерферона или полудана вместе с вакциной, так сказать, мы получили 62% значит, полностью прекращение рецидива в течение 3-8 лет. Спасибо большое, Алексей. Вот все, что я просто, чтобы вам немножко освежить, а то очень тяжело схемы, так сказать, и вот. Здесь есть вопрос, пожалуйста. Спасибо. Отсюда вам и, наверное,